Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.
В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 5 октября и в ближайший час говорим о таком. В неподконтрольный Луганск Украина снова будет поставлять воду.
В исключительном порядке, и это не классическая наша деятельность, МККК оплатит те долги, которые есть у Луганской области.
Что стоит за обещаниями донецких сепаратистов снизить цены на продукты?
Социализм в отдельно взятой стране из истории, что это сделать невозможно.
Сбежал ли на самом деле леопард из мариупольского зоопарка?
У меня есть люди, которые это видели своими глазами, и, я думаю, могут об этом прямо сказать.
А в студии мы поговорим о том, как ЛГБТ-украинцы, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры пострадали от конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. В студии режиссер фильма «Это гей-пропаганда» Маруся Бацуркев. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам и задавайте экспертам свои вопросы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга, он уже в студии. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер.
Антон, на прошлой неделе, в конце сентября, Палата представителей США решила дать Украине летальное вооружение, чего Украина долгое время просила. И сегодня я знаю, что ты знаешь, какое именно.
Да, министр обороны Украины рассказал о том, в чем именно нуждается страна, об этом далее в выпуске. Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу 24 рассказал, какое именно оружие от США может получить украинские военные. По его словам, Украина попросит только то оружие, в котором больше всего нуждается, это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства. Однако, когда именно Украина может получить летальное вооружение, Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в Соединенных Штатах, чей президент должен принять соответствующее решение. 22 сентября Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. В перечень средств поддержки включены летальные оборонительные системы вооружений. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. В то же время он констатировал активизацию боевых действий.
Ворог відновив мінометні обстріли Авдіївки. Також пізно вночі сили окупантів випустили 7 мін у Новоселівці другій. Легке озброєння надалі застосовується там як вдень, так і вночі.
Всего, как заявили в штабе АТО, бойовики совершили 68 обстрелов, из них 36 на Луганском направлении. В группировке ДНР заявляют, что ситуация на Донбассе резко обострилась. Сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Трудовское, Спартак, Саханка, а также Ясиновато и Горловки. Луганские сепаратисты заявляют о 6 обстрелах со стороны украинских военных. Горняки Макеевской шахты Щегловская Глубокая, которые оказались заблокированы под землей после аварийного отключения питания, были переведены на безопасный участок. Эвакуация продолжается. Об этом сообщает просепаратистское Донецкое агентство новостей. На момент инцидента в шахте находились 267 горняков. Ранее сегодня в группировке ДНР сообщили о подрыве в Черногорно-гвардейском районе Макеевки топливозаправщика, вроде бы на украинском фугасе. В результате инцидента получили повреждения 9 учебных заведений города, здания лицея и медучилища, жилые дома. При разлете поражающих элементов были повреждены 30 электроподстанций. Обесточена шахта Щегловская Глубокая. В Минске 5 октября проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Лифер. О подробностях и результатах она пока не сообщает. Кабинет министров Украины одобрил изменения к так называемому закону Савченко. Формула зачисления пребывания в СИЗО один день за два стала для тех, кто совершил легкие или средние тяжести преступления, сказал на заседании правительства министр юстиции Павел Петренко, добавив, что закон Савченко не может применен к рецидивистам, лицам, совершившим тяжкие или особо тяжкие преступления. Он отметил, что просит рассмотреть парламент этот законопроект как неотложный. В сентябре в полиции сообщали, что благодаря закону Савченко были освобождены 9 тысяч человек в МВД и прокуратуре, неоднократно призывали Верховную Раду внести изменения в этот закон.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Луганской области до конца недели возобновится водоснабжение неподконтрольных Украине территорий. Луганское энергетическое объединение вновь начало подавать электричество на ранее обесточенный Попаснянский водоканал. Оплачивать поставки электроэнергии в течение 2 месяцев пообещали в Международном комитете Красного Креста. Там подчеркнули, деньги перечисляют ради людей. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электроэнергии на объекты Попаснянского водоканала. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Грицай. По его словам, частично заплатить за потребленную водоканалом электроэнергию взялся Международный комитет Красного Креста. По данным ЛЭО, международная организация может покрыть порядка 16-17 миллионов гривен. Такую договоренность стороны достигли на встрече, которую организовало в Киеве Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, говорит Владимир Грицай.
Все с водой, все нормально. Красный Крест взял на себя оплату октябрь-ноябрь поставленной электроэнергии под данное предприятие.
В Международном комитете Красного Креста нам подтвердили эту информацию. По словам главы пресс-службы комитета Алины Мурзаевой, их беспокоит ситуация, когда без воды остается почти 600 тысяч человек.
В исключительном порядке, и это не классическая наша деятельность, МККК оплатит те долги, которые есть у Луганской области по снабжению воды. Это действительно исключительная мера, и она будет произведена только однажды. Почему для нас это проблема? Потому что ситуация связана не только с водоснабжением, но и с получением отопления во время зимы для гражданского населения.
Также в Международном комитете Красного Креста рассказали, что поднимать проблемные вопросы водоснабжения в Луганской области будут сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Представители комитета будут на этой встрече. Напомню, Луганское энергетическое объединение еще в середине сентября из-за долгов начало обесточивать объекты водоканала. Тот, в свою очередь, не может расплатиться с ЛЭО, так как уже 2 года не получает оплату с неподконтрольных территорий, а туда подается почти 90% перерабатывания. Предприятием воды. Этот вопрос не единожды обсуждался на переговорах в Минске, и была достигнута договоренность, что сепаратисты начнут перечислять деньги. Для этого на линии разграничения установили 3 прибора учета, чтобы можно было проводить расчеты. Также было создано специальное предприятие, которое должно получать деньги с неподконтрольных территорий и перечислять их по Попаснянскому водоканалу. В начале сентября должна была пройти первая оплата, говорит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай.
Первый счет был на 1 сентября, то есть 4 сентября должна была случиться первая оплата. Еще счета были 15 сентября, 30 сентября, сегодня уже 5 октября. Финансирование, поставленное в воду, денежное эквивалент, пока не происходит. Денег за воду пока нет.
Даже если Красный Крест заплатит за 2 месяца, проблема полностью не решится, говорят в ЛЭО, так как еще есть задолженность по электроэнергии в 120 миллионов гривен за период 2015-2016 годов. Кроме того, неизвестно, кто будет оплачивать дальнейшие поставки. Тем временем в Попаснянском водоканале подтвердили, что вновь начали получать электроэнергию, и к концу недели водоснабжение будет полностью восстановлено. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Лидеры группировки ДНР заявили, что с нового года обяжут частный бизнес платить зарплату не меньше 8 тысяч рублей. Якобы эти деньги люди потратят на месте, и это поможет развиваться сепаратистам. Также лидеры сепаратистов заявляют об открытии новых супермаркетов и о снижении цен на продукты. А еще глава сепаратистов Александр Захарченко заявил, что группировка ДНР начнет сама производить продукты и откроет госсельхозпредприятие. Однако экономисты считают, что Россия поднимает сельское хозяйство. хозяйство в регионе не заинтересовано, а других источников для инвестиций у сепаратистов просто нет. Реальная ситуация на продуктовом рынке оккупированных территорий в материале Дмитрия Донского.
В оккупированном Торезе открыли продуктовый магазин «Авоська». Это российская торговая сеть, о которой московские покупатели оставляют нехорошие отзывы в соцсетях. Местный так называемый заместитель мэра Александр Урукин в комментарии сепаратистскому каналу подменил рыночный постулат «спрос рождает предложение». По его мнению, чем больше магазинов, тем больше у людей денег, чтобы делать покупки.
Открытие любого магазина – это такая лакмусовая бумажка нашего экономического благосостояния города. Потому что чем больше открывается магазинов, значит, у людей есть деньги, значит, люди будут покупать.
Большинство магазинов на неподконтрольной части Донецкой области – это отобранные и переименованные сепаратистами торговые сети. Вот только покупать в них продукты людям не за что, рассказывает дончанка Елена. Да и товар в основном некачественный, из России возят.
Как? Ассортимент, может быть, и есть, но у людей денег нет, чтобы это все купить. Зарплата в 1000 гривен сегодня считается там нормальная. Может быть, там что-то и есть подешевле, но это есть невозможно. Все хотят украинских продуктов. Очень многие выезжают, да, именно вот эти вот путешествия очень часто, да, вот из моих знакомых ездят на Украину, куда-то в Мариуполь или в Курахово, ездят за продуктами, да, это правда.
Сепаратисты решили административно заставить бизнес увеличить зарплату в несколько раз, заявил так называемый министр доходов и сборов группировки ДНР Александр Тимофеев. Так решили стимулировать внутренний спрос.
Налоговая к Новому году рекомендует всему бизнесу заработную плату сделать на уровне 8-10 тысяч рублей, то чтобы люди получали уже на руки. И бизнес начинает много. Да нет, тут немного. Вы чем больше людям заплатите зарплату, люди эти деньги здесь и потратят.
Главарь группировки ДНР Александр Захарченко объявил, что в ближайшее время подешевеют овощи и мясо. Якобы откроются государственные сельхозпредприятия.
Я объявил о строительстве тепличных хозяйств. Теплицы помогут нам обеспечить именно овощами. Есть предложение построить здесь один комплекс на 25 тысяч голов, другой комплекс на 35 тысяч голов.
Вот только когда и за какие средства будут реализованы эти проекты, боевик не озвучил. В группировке ДНР желаемое выдают за действительное, считает экономист Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. По его мнению, частный бизнес в такие проекты вкладывать деньги не будет, а у самих группировок источник денег один – Москва. А там поднимать сельское хозяйство на Донбассе никто не собирается.
Для широкого развития вот именно животноводства я не вижу ни сырьевой базы, ни производственных каких-то мощностей. Силовым методом заставить кого-то работать, построить социализм в отдельно взятой стране из истории, что это сделать невозможно. Китай, когда они опять же пытались в каждой деревне построить доменную печь и завалить весь мир чугуном, тоже у них не вышло.
А пока боевики убеждают людей, что цены возросли из-за засилия спекулянтов. В ближайшее время власть возьмет все под контроль и все подешевеет. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Зачем поехал воевать за группировку ЛНР гражданин Белоруссии? И что станет платой Украины за транш МВФ? Об этом и не только в нашем медиаобзоре.
Белорусская редакция «Радио Свобода» поговорила с Константином Фофановым. Он более года был на Донбассе в группировке ЛНР, а 7 месяцев назад вернулся на родину, в белорусский город Борисов. По словам Фофанова, он был водителем транспортера, входившего в комплекс радиоэлектронной борьбы. Он рассказал о мотивах своего участия в вооруженном конфликте. «Меня спрашивают, а зачем ты поехал? А я говорю, я же не белорус, я русский, а теперь вообще казак». Казаки посмотрели на меня, видят свой человек, записали в казаки. Если бы были все такие же, как я, то в свое время и Смоленск был бы белорусским. А так Смоленск сдали. Значит, Иван Грозный был прав, говорит бывший боевик группировки ЛНР из Беларуси. КГБ и МВД Беларуси не нашли оснований для задержания Константина Фофанова. К нему приходили с обысками из КГБ, но к уголовной ответственности он привлечен не был. Платой за получение Украиной новых траншей МВФ станет ухудшение жизни некоторых пенсионеров. Такой вывод можно сделать из меморандума между украинскими властями и МВФ, пишет газета «Сегодня». Пока речь идет только о привилегированных категориях получателей пенсии. Трудовые минимальные пенсии, на которые можно претендовать, отработав 35 лет или 30 лет, для женщин пока не тронут. Не повысят и нынешний пенсионный возраст 60 лет. А вот специальные пенсии хотят отобрать не только у депутатов, судей, прокуроров и других чиновников, но и у шахтеров, сталеваров и других представителей вредных профессий, которые сейчас имеют право досрочно выйти на заслуженный отдых, отработав 20-25 лет. Причем произойти это может уже с 2017 года, пишет газета «Сегодня». В то же время депутат Верховной Рады Сергей Каплин, к которому обратилось издание, считает, что нереально все эти изменения принять до конца текущего года. Но перезагрузка пенсионной системы необходима, и она будет, утверждает депутат. Денег не хватает не только в украинском пенсионном фонде, но и в российском бюджете. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. Российское правительство лихорадочно ищет решение, чтобы залатать прорехи в бюджете страны. При этом хождение получают и довольно забавные предложения. К ним относится идея, смысл которой заставить платить безработных. Эту идею изложила вице-премьер Ольга Голодец в Совете Федерации, в Верхней Палате российского парламента. В настоящее время мы работаем над проектом нового закона. В соответствии с ним, те граждане, которые решили не работать, должны платить за использование социальной инфраструктуры, сказала она. Другими словами, за бесплатное в России посещение врача в обычной поликлинике безработные будут вынуждены в будущем платить. А обосновывается это тем, что они не вносят средства в фонд медицинского страхования.
Права не дают, права берут. Неправильная ориентация – это хотеть в таможенный союз. Под такими слоганами ЛГБТ-украинцы, лесбиянки, гетеросексуалы, бисексуалы и трансгендеры активно приняли участие в Евромайдане. Однако после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе они одними из первых пострадали от жестких законов о запрете гей-пропаганды и самосуда сепаратистов. Сексуальная ориентация для России и группировок ДНР и ЛНР стала одним из краеугольных камней идеологии. Во второй части программы мы поговорим о том, как ЛГБТ-украинцы пострадали от конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. У нас в гостях Маруся Батюрки, канадка украинского происхождения и режиссер фильма «Это гей-пропаганда», а также Анна Довгопол, координатор программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёлля в Украине. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Решение Кремля о приостановке действия межправительственного соглашения с Соединенными Штатами об утилизации плутония свидетельствует о панике у российского руководства. Так считает российский эксперт Андрей Ларионов. По его мнению, причиной такой реакции стало обнародование доклада экспертов, следователей и прокуроров из 5 государств, которые занимаются расследованием террористического акта 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.
В принципе, все было известно и 2 года тому назад, но сейчас это получило просто легитимацию в результате решения совместного органа 5 государств, следовательских органов 5 государств, и подкреплено политическими заявлениями правительств, премьер-министров этих 5 государств, которые четко заявили, что они собираются продолжать не только расследование, которое с фактической стороны уже совершенно очевидно, но и продолжить это расследование до международного суда, трибунала, и каждый из представителей этих государств заявил о своей решимости довести это дело до суда и приведения всех виновных к ответственности. Поскольку вот это произошло, то все возможные попытки выйти из этой, скажем так, в кавычках, мягкой, неприятной ситуации были рассмотрены, и выяснилось, что хороших выходов нет. Поначалу еще казалось, что можно попробовать сделать какое-то компромиссное решение и наказать каких-нибудь стрелочников с 53-й Курской бригады противовоздушной обороны, о чем успел сказать Алексей Алексеевич Венедиктов. Андрей Колесников из «Коммерсанта» даже позволил себе такую смелость, что написал в тексте того же 28 сентября о том, что Владимир Владимирович заинтересовался, как зарубежные исследователи могут помочь ему открыть глаза на поведение собственных подчиненных, и если он узнает о том, что сепаратисты были неправы, то он даже от них откажется. Но вот после этой минутной слабости, просмотрев все возможные последствия, было принято решение, совершенно ясно, что это никуда не годится, потому что в любом случае получается международная агрессия, и в общем вероятность уйти от обвинений в международном терроризме не очень высокая. Поэтому грамотный ход, естественно, который остается в этом случае, это перевести дискуссию на другой уровень, на другую тему, на тему, которая является гораздо более важной, гораздо более опасной для миллионов и миллиардов людей. Это начать заниматься ядерным шантажом. Он лишь усугубит ситуацию в нашей стране, внутри, для наших граждан. То есть, на самом деле, сейчас объявлено о новой волне контрсанкций против российского народа, против российских граждан. То есть, в дополнение к тому ущербу, который уже был нанесен этими контрсанкциями, В дополнение к тому ущербу, который был нанесен действиями по проведению агрессивной политики, сейчас объявлена новая волна контрсанкций, которая придет к новому ущербу, опять-таки, для российских граждан.
В украинских школах до сих пор есть пособия, восхваляющие Россию и ее государственные символы. Это касается, в частности, учебных материалов по русскому языку для третьих классов. Волонтер из Мариуполя случайно обнаружил этот факт и утверждает, что это не единичный случай, а практика по всей стране. Более того, пособие с таким содержанием одобрено Министерством образования в июле 2014 года. Подробнее об этом в сюжете украинской редакции «Радио Свобода».
Волонтер Галина Однорог отримала приватні повідомлення у соцмережах фотографію з завданням одного зі школярів третьокласників і пішла розбиратися, власне, до самої школи. Там вона виявила посібник з російської мови, додатковий до підручника для третіх класів, в яких дійсно були такі вірші, якщо дозволите, я зацитую їх, щоб слухачі розуміли, про що йдеться. Разноцветний флаг Росії, білий, синій, красний цвіт, саме для мене красивий, краще флага в мірі нет. Честь і правда в этом флагі, кров пролітає в бою, смілость, доблість і отвага, віра в родину мою. Це сталося в Маріупольській гімназії номер 27. Як виявилося, цей посібник має схвалення від Міністерства освіти. Пропоную послухати Галина Однорог, волонтер.
Вчитель і директор школи, вони повинні бачити і дивитися, окрім того, що це дозволено Міністерством освіти. Я проглянула всю ту методичку, далі там всі нормальні стихи, тільки оця одна тема. Можна було цю тему убрати, викинути і все, жодного б скандалу, нічого не було. Це розрішено Міністерством освіти. Всі питання до них. Я кажу, так купа методичок дозволена. Але чому ж з усіх вибрали саме цю? І далі мені почали дзвонити, що це тільки не в одній школі, а що це в багатьох школах.
До речі, хочеться сказати, що волонтери відзначають, що ця школа є патріотичною. Тобто вона проводить багато патріотичних заходів, і тому це, власне, і було таким певним шоком. І так само директорка в спілкуванні з нами зазначила, що для неї самої це був шок. Щодо вчителя, директор гімназії Марина Єжаковська, вона переконана, що жодного прихованого якогось наміру там тут не було, вона не мала, а просто роздала ці завдання автоматично. Директор це називає або професійною недбалістю, або непрофесійною сліпотою.
Проводиться службове розслідування, тому що я, наприклад, вважаю, що вчитель нашої гімназії дуже ретельно ставитися до відбору отаких практичних матеріалів для відпрацювання на урока. З другого боку, якщо дивитися, то перший вірш, який про герб, це, звичайно, що це двоглавий орел. Ніякого кримінального я не бачу тут аспекту.
Коли вся ситуація набула розголосу, всі сторони взяли на себе відповідальність. Як школа вже, так і видавництво. Це видавництво «Ранок». Вони відразу відреагували на це. Вони повідомили про те, що терміново відкликають всі ці посібники і будуть розробляти новий. Вони застосують дисциплінарну відповідальність до редактора, який це випустив. Але як пояснюють, чому так сталося? Кажуть, що затверджувався цей посібник ще за часів міністра освіти Табачника. І тоді була вимога, жорстка досить така вимога, що всі посібники мають відповідати підручнику видавництва «Генеза» за 2013 рік, який досі існує, до речі, в школах і по ньому вчаться діти. Цілий розділ є про символіку Росії.
Із частного зоопарка в Маріуполі збіжав леопард. Информация об этом быстро распространилась по городу. Одни свидетели видели, как леопард свободно гулял по территории. Другие утверждали, что животное перепрыгнуло забор и ушло гулять по полумиллионному городу. Были звонки очевидцев в редакции местных СМИ, в милицию и спасателям. Многие запаниковали. Так был ли леопард в городе и где он сейчас, выясняла Ирина Горбасева.
Всего в Мариупольском зоопарке два леопарда – самец и самка, говорят здесь. В полдень в зоопарке малолюдно. Животные отдыхают в своих клетках и лениво рассматривают редких посетителей. В клетке с леопардами тихо. Трехлетний самец греется на солнце. Самки не видно. Работник зоопарка «Смотрели хищников» Роман Перлик говорит, что рассказы о побеге животного – выдумка. Из таких клеток убежать невозможно, говорит Роман.
Это полный бред. Я не знаю, маразм, кому это вообще в голову пришло. Просто человек может зайти посмотреть на этот вольер, и скажет, что отсюда убежать нереально.
Местные жители утверждают, что три дня назад видели, как большая пятнистая кошка перепрыгнула забор и убежала в город. Рассказом о сбежавшем леопарде верит житель Мариуполя, местный активист Максим Бородин. Говорит, что рассказали ему об этом его друзья, и оснований им не верить у него нет.
У меня
есть люди, которые это видели своими глазами и, я думаю, могут об этом прямо сказать. Ну, я думаю, что он все-таки таки сбежал, каким-то образом его вернули, или он сам вернулся. Я ж не знаю, какие у них там, как он выдрессирован или это. То есть он реально был на клетке, не на клетке, на этом сарае, его люди видели конкретно, как он перепрыгивал через забор. И этому человеку как бы я доверяю. Он там был с ребенком и с друзьями, с родственниками, которые видели.
Сотрудники зоопарка говорят, что леопардов привезли совсем недавно. Они еще не успели адаптироваться. Поэтому пару можно видеть или рано утром, или вечером. О том, как себя ведут хищники, говорит смотритель Роман.
Они еще не выходят с вольеров. Самец, вот Марсик наш, выходит нормально. И утром, вечером, днем прячется. А девочка выходит только рано утром и вечером. Еще не выходит, она постоянно в своем логове сидит. Девочку зовут Венера.
Ранее зоопарк находился в поселке Сартана. Принадлежит он Савелию Вашуре, который уже более 5 лет содержит животных. Покупает их в различных зоопарках и выращивает с самого маленького возраста. Сейчас зоопарк постепенно строится и наполняется животными. Как говорит сам владелец, еще не всех перевезли, потому что ждать, пока животное само зайдет в клетку, приходится долго. А усыплять зверей для транспортировки не хочется, говорит Савелий Вашура.
Привозили практически всех. Но осталось там, по одной особи есть. Вот там тигра привезли, тигрицу привезли, тигра еще не привезли. Они по 2-3-4 дня надо сидеть, ждать, чтобы он зашел в клетку. Усыплять не хотим. Ну, потихоньку все. Еще там осталось 3 медведя перевезти, вот 2 льва перевезти. Одного привезли. Ну, эти, которые более ручные, попровозили.
В конце визита убеждаемся, что самка леопарда действительно находится в клетке. Немного боится и рычит из своего укрытия. В зоопарке думают, что посетителей могли принять за леопарда пятнистого кота породы бенгал. Он иногда забегает в зоопарк к сородичам. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Сегодня старый город Краматорска замер в ожидании океана Эльзы. Музыкальный подарок жителям Донбасса стал завершающим аккордом украинской части мирового тура. Бесплатный концерт пройдет в 19:00. Про ожидания краматорцев Оксана Несмачная.
Краматорск в ожидании океана Эльзы. Чтобы увидеть и услышать легендарную украинскую группу, люди начали собираться заранее. Фанаты признаются, что этого праздника ждали 2 года.
Шли, как и все, посетить концерт океана Эльзы. Святослав Вакарчук – это наш любимый певец, и океан Эльзы – это шикарная группа.
Незабываемых эмоций, в первую очередь, которые вдохновение на неделю вперед.
Отличного настроения.
Пришла на концерт, очень хочется посмотреть, как бы слышали, что в других городах. Очень рады, что теперь это будет у нас, и нам это доступно в Краматорске. Вот, ну, вообще фанатеем от океана Эльзы.
Пришли на концерт любимой группы «Океан Эльзы». Мы очень долго ждали, то, что все-таки он приедет к нам в город. И вот мы наконец-то дождались и решили сходить на концерт. Ну, лично я ждала 2 года, когда все-таки будет возможность попасть в городе, в Краматорске, именно на концерт «Океан Эльзы».
Радость для фанатов добавила работы полиции. Правоохранители усилили контроль. Саму территорию вокруг сада Бернацкого, где будет концерт, оградили. Продажа алкоголя под строжайшим запретом. А с 13 часов ограничили движение частного транспорта по улице Гампера, бывшей Горького. Добраться до места концерта можно на общественном транспорте, говорит инспектор патрульной полиции Алексей Ветров.
Закрили рух транспорту до під'їзду до «Авангарду», залишили тільки під'їзд до тролейбусу, автобусу і трамваю до Олексія Тихого. Під'їзд буде в звичному режимі, рух транспорту продовжений до 12 години ночі, тобто мешканцям міста і гостям буде зручно добратися сюди і поїхати додому після завершення.
Тим временем в фан-зоні встановили большой екран для тих, хто не зможе пройти на стадіон. Большинство же опрошених з нетерпінням ждуть от океанів пісню «На небі». Оксана Несмачна, Донбасс Реалії.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Кремль не ожидает прогресса в урегулировании ситуации в зоне конфликта на востоке Украины в результате приезда в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне», — сказал Песков. Представитель Путина также напомнил, что США не участвует в нормандском формате, но участвует в механизме обмена информацией на экспертном уровне. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд Нюланд прибыла 5 октября в Москву, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. О результатах ее переговоров на данный момент публично не объявляли. Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу 24 рассказал, какое именно оружие от США могут получить украинские военные. По его словам, Украина попросит только то оружие, в котором больше всего нуждается. Это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства. Однако, когда именно Украина может получить летальное вооружение, Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в США. 22 сентября Палата представителей Соединенных Штатов одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. В перечень средств поддержки включены летальные оборонительные системы вооружений. Горняки Макеевской шахты «Щегловская глубокая», которые 5 октября оказались заблокированы под землей после аварийного отключения питания, были приведены на безопасный участок. Эвакуация продолжается. Об этом сообщает просепаратистское Донецкое агентство новостей. На момент инцидента под землей находились 267 горняков. Ранее сегодня в группировке ДНР сообщили о подрыве бензовоза в Червоногвардейском районе Макеевки. В закладке фугаса, на котором подорвался топливозаправщик, боевики обвиняют украинских военных. При разлете поражающих элементов взрывного устройства была обесточена шахта «Щегловская глубокая», утверждают сепаратисты. В Днепропетровском областном военкомате заявляют, что не отказывали гражданину России, который выразил желание служить в украинской армии. Как отметил в комментарии «Радио Свобода» заместитель областного военного комиссара Сергей Полуцыган, чтобы служить в украинской армии, гражданин другого государства должен предоставить документы, доказывающие его военный статус, а также, как и граждане Украины, пройти ряд проверок. Ранее руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук написал в Facebook и подтвердил в беседе с «Радио Свобода», что в Днепре мужчине-добровольцу из России отказали в службе в украинской армии под предлогом того, что он должен выписаться из военкомата по месту жительства в России, забрать там все свои документы, а потом уже обращаться в военкомат в Украине. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призывает украинских граждан не ехать в Россию из-за риска необоснованного задержания. Российские правоохранительные органы грубо обращаются с украинцами, применяют к ним недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство, говорится в заявлении МИД. 30 сентября в Москве был задержан украинский журналист из агентства «Укринформ» Роман Сущенко. ФСБ России обвинила его в шпионаже. К Сущенко более суток не пускали его адвоката Марка Фейгина. МИД Украины призвал Россию освободить Сущенко и прекратить нарушение прав человека.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о том, как конфликт на Донбассе и аннексия Крыма коснулись ЛГБТ-украинцев. Для тех, кто не знает, возможно, кто-то не знает, ЛГБТ-сообщество – это лесбиянки, гомосексуалисты, трансгендеры и бисексуалы. Для этого мы пригласили в нашу студию Марусю Бацюрки, канадку украинского происхождения, режиссера фильма «Это гей-пропаганда», который, собственно, и рассказывает об этом. Здравствуйте, Маруся.
Добрый день.
Также Анну Довгопол, координатора программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёлля в Украине. Здравствуйте, Анна.
Доброго дня.
Друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения с мобильных и стационарных телефонов. Маруся Бацюркев – это канадка украинского происхождения, представляет украинскую диаспору, поэтому к ней я буду задавать вопросы на украинском языке, потому что Маруся этот язык более-менее понимает и более-менее на нем может говорить. Извините, если Маруся будет говорить медленно, отвечать на вопросы, потому что это не родной язык, но тем не менее достойно, что она его знает. Маруся, скажите, ваш фильм «Це гей-пропаганда»? Це гей-пропаганда, чи ні?
Очевидно, взяла слово від Росії. Вибачте, що моє українське не перфектне, але то російське правило, що я ніби позичила ті слова і їх перемінули, щоб сказати, що цей фільм і ці активістки в фільмі, то якщо нас називають гей-пропаганда, то ми то візьмемо, И мы это будем вживать в позитивным способом.
Тогда, если вот в двух словах, о чем ваш фильм? Что вы хотели донести до зрителей, когда занялись этим фильмом? Почему вы за него взялись? И что вы хотели? Еще можно в двух словах, про что ваш фильм? И что саме вы хотели донести до глядачів? И чему вы взялись за него? Тобто, есть какая-то проблема, чему вы приехали до сего? Чи як до вас пришла ця идея?
Це фільм про Евромайдан через очі ЛГБТ. Я почала знімати цей фільм зараз після Майдану 2014 року в літі. Зараз тут далі був Майдан, але протест менше-більше скінчився. І мені було дуже цікаво, що в Канаді, ну, в діаспорі ми дуже дивилися на новини і про Майдану, але не було видно жінок і взагалі не було видно ЛГБТ. Нам здавалося, що це чоловічий Майдан і що жінки лише готують канапки. Так що я тут прийшла, Аня Довгопол мені помогла, щоб я зустрічала активістів ЛГБТ, і мені здавалося, що тут цікава історія, і що треба, щоб світ знав, що це що Майдан мав в нім жінки, феміністки, ЛГБТ, і те, що через агресію російською, що громада ЛГБТ, майже ціла громада втікала з Донбасу через російські правила проти гомосексуальності.
Ну, можна сказати, що громада ЛГБТ, вона одна із найперших постраждала від анексії Криму та сепаратистського конфлікту на Донбасі, тому що от російські погляди на гомосексуалістів, на лесбіянок, вони, от навіть ваші герої кажуть про те, що вони змінилися після анексії Криму, вони стали більш жорсткими. З чим ви це пов'язуєте? Чому Росія, сепаратисти так агресивно ставляться до ЛГБТ-спільноти? Як от у вас склалося після візиту в Україну якась думка з цього приводу?
Ну, я робила інтерв'ю з різним активістським. Може, Аня би могла пояснити?
Пожалуйста,
що про те? Бо вона також у фільмі.
Я бы не сказала, что ЛГБТ – это та группа, которая больше всех пострадала. Очень сложно померить, кому хуже живется. Но, безусловно, безусловно, они были среди тех, которые пострадали больше всего.
Одни из первых, я сказал. Ну, вот.
Я не знаю, первые или нет, но, правда, сложно померить. Просто те люди, которые остались жить сейчас, они, безусловно, очень закрытые. Потому что то, что происходит сейчас на Донбассе, это режим, ну, такой вот, в классическом смысле, жесткой хунты. То есть власть военных. А в стране, где... или в обществе, где есть власть военных, это означает, что есть очень грубые, жесткие правила, и где любая инаковость карается. И вот если, возможно, вы следили, что первая конституция ДНР и ЛНР, которая сейчас, насколько я могу судить, отсюда не действует, предусматривала очень много наказания за гомосексуальные отношения, вплоть до смертной казни. Но поскольку это... механизмов внедрения нет, то очень сложно сказать, действительно ли кто-то пострадали. Очень многие люди уехали, кто могли, те уехали. И уезжали, есть истории, что уезжали очень болезненно, их там вывозили как могли, потому что вот в фильме «Маруси» есть интервью с активисткой, которая была, кроме того, что она была ЛГБТ-активистка, она была еще проукраинская активистка, ее еще за это преследовали. То есть и она уехала, ну вот буквально ей сказали, что там не приходи домой, потому что за тобой придут. И она вот с чем была, с тем и уехала. И там был еще один человек. Вот. То, что сейчас происходит в Крыму, как вы понимаете, что Крым – это часть Российской Федерации, и там действуют все законы Российской Федерации. Так вот, в России сейчас уже несколько лет существует так называемый закон о пропаганде, который активно... о пропаганде гомосексуальности, который активно пытались внедрить в Украине. пытаясь скопировать его с российского, почему, собственно, и фильм-то был, название оттуда взято.
Вот
и этот закон, да, сейчас закончу, закон предусматривает наказание за так называемую в кавычках, потому что нельзя сказать, что такое пропаганда, так вот за так называемую пропаганду гомосексуальности среди несовершеннолетних. И это от денежного наказания, если это делают физические лица, до закрытия организации, если это делает организация или средства массовой информации.
Давайте дадим пряму річ. Ви казали про те, що є кілька учасників, які поїхали з Донецька, яких переслідували чи могли переслідувати через їхню сексуальну позицію. Ось Саша, який не показав свого обличчя, тому що його родичі залишилися в Донецьку. Але ось що він розказав. Давайте послухаємо.
Був селс-менеджер по продажам в крупній компанії міжнародній.
Чи ви можете нам сказати, де ви зростали?
У Донецьку.
Що вас провело до Києва?
До Києва? К сожалению, в Донецке мне было очень... В Донецке очень опасно оставаться, потому что по Конституции ДНР, ну, так сказать, Конституции, так сказать, ДНР, геи, лесбиянки, трансгендеры, ну, ЛГБТ-сообщество, скажем так, было вне закона, и были расправы. Когда мне сказали мои друзья, знакомые, что около дома меня ждут, то есть спросили, где, я сказал, что я нахожусь в городе, сказали, не едь домой, тебя там ждут. Я проживал около... Ну, в центре города, около захваченного здания Службы безопасности Украины, ну, в Донецке, я наблюдал такие картины, в общем, очень страшные картины, когда вот просто расправлялись с людьми, независимо от ориентации. Я даже не знаю, как бы расправились бы на улице. Старался скрывать на улице в ДНР, но все-таки видно по мне. Все геи, все лесбиянки, они постарались выехать сразу, потому что были бы расправы.
0800-300-403, телефон прямого эфира. У нас в гостях Маруся Басюрків, канадка украинского происхождения, режиссер фильма «Это гей-пропаганда», а также координатор программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёлля в Украине Анна Довгопол. От у мене, просто я хочу ще з'ясувати, щоб навіть наші слухачі зрозуміли правильно, місія вашого фільму – це не пропагувати, не розказувати про те, що бути геєм чи лесбійкою – це прекрасно, розказати про проблему. В чому різниця між пропагандою та просто тим, що це є правдою? Тобто багато слухачів, вони сприймають, навіть в Україні, навіть на підконтрольній частині України, вони сприймають будь-які слова про ці сексуальні меншини як пропаганду. Чи так це? От скажіть їм, що ви можете їм сказати, якось аргументувати?
Я думаю, що таке питання весь час існує. У фільмі я кажу, що це пропаганда. Що це truth?
Правда.
Що правда і що неправда. І я таке питаю, щоб ті, що подивилися на фільм, і наприклад, ті в Заході, в Канаді чи в Америці, що дивляться на фільм, щоб вони собі вирішали, що це пропаганда і що не пропаганда. Бо це misinformation campaign, то в Заході, в Канаді, в Америці дуже powerful.
Сильний.
Дуже сильний. І я з цією фільмою стараюся, щоб люди собі питали, чи це пропаганда, чи це ні. То, що бачу в новинах, RT, television, навіть New York Times. Треба, щоб люди більш питали, мали більші питання.
Тобто ваш фільм для розумних людей, в принципі, для людей, які от можуть сприймати точку зору іншого. Тому що багато людей, для них це така тема під забороною. Навіть, я знову кажу, на підконтрольній частині України вони просто не хочуть про це нічого чути.
Навіть і розумні люди, так. так поводяться.
Может быть, я добавлю. Очень вопрос, что есть пропаганда, а что нет, мы можем задать, когда мы говорим о гетеросексуальных отношениях. Когда мы... Это пропаганда или нет? Когда в книжках, в букварях мы читаем, что вот у ребенка есть мама-папа. Это пропаганда определенного стиля отношений или это просто объяснение определенной реальности? Когда мы видим романтические фильмы, где мужчина встречает женщину или женщина встречает мужчину, это пропаганда или нет? И можно ли пропагандировать определенный... Можно ли пропагандировать то, что люди чувствуют? Ведь сексуальные отношения и романтические отношения, они о чувствах, а о том, что мы, в общем-то, не выбираем. Мы это вот... Мы это просто чувствуем. Можно ли это пропагандировать? Можно ли заставить одних людей любить других людей?
Вот ви про це кажете. Є дуже цікавий герой в вашому фільмі. Це одна з учасниць Євромайдану. Вона лесбійка. І ось що вона казала про те, як вона стала лесбійкою, власне. Тобто вона, за її власними зізнаннями, вона сама була не готова до цього. Тобто це цікаво. Це не було жодної пропаганди. Вона сама себе почула. Давайте послухаємо пряму мову.
Я була одружена, і у мене, власне, у період бісексуальних стосунків народився син. Внаслідок одних із стосунків. І потім, коли я зіткнулася із своєю гомосексуальністю, я була дуже не готова до цього. Взагалі мені здавалося десь до 26 років, коли я з першою партнеркою познайомилась, що лесбійки – це така у мене якась вигадка, ну, що таких жінок не може бути. Мама знає, що в мене є Віра, і ми дуже давно разом, і я зараз перебуваю в поліамурних стосунках, у мене є інша партнерка, і мама і про неї теж знає, вона чула, просто там не так давно тривають стосунки. От, і вона нічого, без засудження, вона переказує Вірі вітання. Якось ми пройшли довгою якоюсь вулицею Харкова, і ми цілувались під кожним деревом. І це було дуже весело, ми сміялися, і ми наче не зустріли ніякої агресії.
Ось що каже героїня, я була сама не готова до цього. Анно, це, в принципі, про те, що людина може стати лесбійкою чи геєм без будь-якої пропаганди. Тобто, це, ну, такі, як на мене, це важлива деталь фільму.
Ви говорите, вона може, чоловік може стати, як будто от ми всі гетеросексуальні, а потім в якомусь моменті чоловік становиться гомосексуальним. Це неправильна постановка вопроса. Люди могут быть... не все люди по умолчанию гетеросексуальные. Пока невозможно сказать, от чего зависит сексуальная ориентация людей. Но мы точно знаем, что есть разные сексуальные ориентации, и Всемирная организация охраны здоровья ВОЗ, которая является как бы высшим экспертным органом в отношении здоровья в мире, и чьим рекомендациям также прислушивается Украина. ВОЗ говорит о том, что есть три совершенно нормальные, здоровые сексуальные ориентации. Гомосексуальная, бисексуальная и гетеросексуальная. И мы все пребываем где-то в них, и говорить, что что с человеком что-то случилось, чтобы он или она стали гомосексуальными, это совершенно неправильно.
Человек обрел себя. Давайте дадим возможность высказаться слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Это Виктор из Мариуполя. Мариуполя, да.
Да, Виктор, говорите, что вы хотите спросить?
Я выписался, меня выписали из больницы. Я пролежал на Новоселовке, с ногой. У меня было бедро поломанное. Выписали из больницы где-то в августе. Я пошел, написал заявление до мэра Мариуполя, чтоб мне помощь дали какую-то. И написал заявление до депутата Матвиенкова. Пока тишина до сегодняшнего дня. Я потом пошел
Извините, давайте мы вам перезвоним и узнаем вашу историю, обязательно в ней разберемся. Спасибо, что вы нам позвонили, но у нас сейчас, к сожалению, другая тема и время ограничено. Маруся, до вас питання. Вот вы проїхали з Канади, ви проживаєте в Канаді, наскільки розумію, постійно. От дуже цікаво, тому що ви українка, в принципі, українського походження, канадійка. Як там справи з правами ЛГБТ-спільноти? Тобто ми українці, в Канаді багато українців, так? Просто цікаво от подивитися. Там, ну, християни, в принципі, люди, так? Ну, такі, в принципі, люди, як і тут. Як там ставляться до лесбійок та геїв?
Ну, Канада трохи інакше, бо в нас різні культури. Ми себе називаємо multicultural.
Багатокультурність,
дякую. Так що є різні ідеї про гомосексуальність, але наші гомосексуальність, так. Але наші правила такі, що не можна дискримінувати проти гомосексуалів чи ЛГБТ. В нас є same-sex marriage.
Одностатеві шлюби?
Але навіть із тим, ну, в діаспорі далі триває гомофобія. І я цей фільм зробила також для діаспори, щоб трохи ліпше зрозуміли про, про ідеї і життя ЛГБТ. І також зробила фільм для, для неукраїнців, щоб більше зрозуміли про Україну і про війну, і про агресію російську.
От, в принципі, зараз в Україні відбуваються події, що багато українців, навіть, ну, от, підтримані Російською Федерацією, але є такий розділ за ідеологією, так? Ну, в принципі, люди, які підтримують сепаратистів, чи які підтримують анексію Криму, чи підтримували колись, вони, ну, апріорі, вони сприйняли оцю ідеологію несприйняття ЛГБТ-спільноти. У вас є зараз можливість нас, от, в принципі, слухати на непідконтрольній території. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб вони зрозуміли ЛГБТ-спільноту, а ЛГБТ-спільнота зрозуміла їх. Якось в якому напрямку треба рухати? Чи є якісь у вас думки з цього приводу? Чи тут же ну, неможливо, якщо людина ну, не хоче сама замислюватись, не хоче відкривати до цього серце, це вже такий кінець?
Чи ви говорите про Захід? Чи...
Ні, я говорю про Україну зараз. От, в принципі, це ДНР, ЛНР там становище, так? І те, що в Криму. Що робити з цим, як думаєте? Чи можна поміняти якось думку людей з цього приводу?
Ну, мнение людей поменять всегда можно, потому что мы с мнением не рождаемся, оно у нас формируется под, каким, под влиянием каких-то факторов, и нужно исходить из того, что все люди разные, и разнообразие – это прекрасно. Разнообразие – это то, что делает любое общество и любую страну лучше и богаче, потому что разные люди могут внести разные ресурсы в развитие любого сообщества, общества или страны. И, конечно, ну и очень важно понимать, что в любом обществе живут эти люди живут, и они, но если человек не делает плохо другому человеку, ничего его или ее права и свободы должны уважаться. И вот концепция прав человека, которая сейчас в мире является, в развитом мире является основополагающим, должна быть законом и для неподконтрольных территорий.
Анна, извините, перебью вас. Я вот сразу думаю, как житель неподконтрольной территории, когда, допустим, моему ребенку показывают такой фильм, мне кажется, что ребенок видит такую возможность, начинает об этом думать, и когда некрепший организм, мозг, да, смотрит на это все, ему
безусловно,
кажется, что это он.
Да, окрепший организм видит, насколько тяжело быть геем или лесбиянкой в Украине, ему сразу хочется стать геем или лесбиянкой.
То есть, в принципе, это...
Я надеюсь, вы поняли мой сарказм, да?
Да, я надеюсь, слушатели тоже поняли этот сарказм.
Да, ну, просто сексуальную ориентацию не выбирают. В Украине быть геем или лесбиянкой тяжелее, чем быть гетеросексуальным мужчиной или женщиной. Поэтому даже если бы мы могли допустить, что сексуальную ориентацию можно выбрать, то очень мало, я предполагаю, что никто бы это не выбрали, потому что жить в постоянном страхе, что тебя могут побить, уволить из работы, выгнать из семьи, оскорбить, просто бросить в тебя камень или похихикать у тебя за спиной,
или посадить в тюрьму.
Никому не хочется. к счастью, в Украине в это в тюрьму не садят, но в России могут. Ну и да. Поэтому если мы хотим жить в стране, где каждому жителю или жительнице будет комфортно, то мы должны, соответственно, попытаться справиться со своими страхами в отношении инаковых людей на основании сексуальной ориентации или какой-то другой категории. И, ну, и если человек не делает ничего плохого другим людям, его или ее стиль жизни, любые предпочтения не должны волновать других людей.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Откуда вы?
Алло, Сергей, Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Я, ну, может быть, вам не понравится, что я скажу такое, но я, в принципе, готов толерантно относиться к гомосексуальным парам. Но, извините, но когда мне преподносят это как за норму жизни, я это не готов принять. Потому что, смотрите, что это все-таки аномалия. Потому что, ну, человек должен родился для того, чтобы продлевать свой род. А как гомосексуальные пары могут продлить свой род? Понимаете? Или признать их какими-то инвалидами, или с кем-то еще, я не знаю. Я вот инвалид по зрению, я незрячий. И ко мне толерантного отношения, ну, никакого нет, допустим. А к гомосексуалам я должен толерантно относиться. Я готов к ним относиться толерантно, лишь бы меня не трогали, ради бога.
Сергей, ну это проблема, то, что вам нетолерантно относится, наверное, вашего окружения, а не ваше, наверное, если вы понимаете о том, что нужно толерантно
относиться. Нет, окружение мне как раз такое, которое толерантно относится. А я имею в виду, ну, это в транспорте, это общество само.
В общем, вы считаете, что это не норма, так скажем. Анна, пожалуйста.
Вот нетолерантное отношение к вам, как к человеку, к невидящему человеку, имеет те же самые корни, как нетолерантное отношение к гомосексуальным людям. Общество имеет какое-то представление, мифическое представление о том, что такое правильный человек. Обычно это белый, гетеросексуальный мужчина среднего класса, который отлично неплохо зарабатывает, у которого все в порядке со здоровьем, и все люди, которые отличаются от этого условного стандарта, они какие-то, ну, не такие хорошие. И поэтому, если вы, Сергей, кажется, зовут, да? Если вы, Сергей, хотите, чтобы относились толерантно к вам, исходя из вашей особенности, то нужно, наверное, относиться толерантно и к другим людям, если у них есть другие какие-то особенности.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях были канадка украинского происхождения, режиссер фильма «Это гей-пропаганда» Маруся Бацюркев, а также координатор программы «Гендерная демократия», фонд имени Генриха Бёлля в Украине Анна Долгопол. Спасибо, что пришли к нам. Не переключайтесь.
История. Личность. Иван Чумак. Народный художник Украины, скульптор, родился в Луганской области в 1926 году, а уже через 6 лет семья переехала в Луганск, где Иван Чумак и пошел в школу. Закончив 13-ю Луганскую школу, поступил в железнодорожный техникум, а позже был отправлен во Львов повышать квалификацию. Там он поступил в Институт прикладного и декоративного искусства, который закончил с красным дипломом. Вернулся в Луганск, где и начал творить. Среди главных работ Ивана Чумака – памятник Тарасу Шевченко в самом центре Луганска, памятник автору слова о полку Игореве возле областной библиотеки, памятник комбату на выезде в сторону Славяно-Сербска и памятник труженику Луганщины. В 1996 году получил звание народного художника Украины. Умер Иван Михайлович в 2004 году. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. В то же время он констатировал активизацию боевых действий. По его заявлению, боевики совершили 68 обстрелов, из них 36 на Луганском направлении. В группировке ДНР заявляют, что ситуация на Донбассе резко обострилась. Луганские сепаратисты заявляют о 6 обстрелах со стороны украинских военных. В Минске 5 октября октября проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. О результатах сегодняшних переговоров пока сообщений нет. Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу 24 рассказал, какое именно оружие от США могут получить украинские военные. По его словам, Украина попросит то оружие, в котором больше всего нуждается, это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства. Однако, когда именно Украина может получить вооружение, Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в Соединенных Штатах. 22 сентября Палата представителей американского Конгресса одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Кремль не ожидает прогресса в урегулировании ситуации в зоне конфликта на востоке Украины в результате приезда в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Нуланд прибыла в Москву сегодня. Синоптики прогнозируют, что 6 октября на Донбассе будет пасмурно и дождливо, но температура все еще будет соответствовать бабьему лету. Ночью опустится до 12-14 градусов, днем столбики термометров достигнут отметок 18-20 градусов. Почти по-летнему тепло будет и на протяжении нескольких следующих дней.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам...